Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако сохраняющее в себе нашу судьбу, наше призвание и великую тайну Бога. Заключительные слова на горной проповеди Христа, Матфея 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Итак, вспомним, согласно данному повелению, возведенному Христом в ранг высочайшей заповеди, быть сыном Небесного Отца – это обладать совершенством Ему присущим, которое выражается в том, чтобы подобно Ему быть облеченным в оружие света и таким образом отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, или же быть городом на вершине горы и свечою в доме, то есть быть светом. И одним из определяющих факторов того, что мы облечены в оружие света, будет являться право и способность призывать Бога или же поклоняться Отцу в Духе и истине. В то время как определяющим фактором того, что человек обладает правом призывать Бога, будет являться наша способность реализовывать обетование Бога, находящееся в сокровищнице Его воспоминаний или же в сокровищнице Его надежды. Ключом же для реализации воспоминаний Бога или же правом призывать Бога призвана являться наша вера, выраженная в жертве хвалы, подтвержденная воздаянием наших обетов. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Видите, вначале человек приносит жертву хвалы с воздаянием своих обетов, и только тогда получает право призывать Бога. Это ключ к призыванию Бога. И тогда Бог отвечает. Ранее мы уже не раз отмечали, что на иврите глагол «хвалить» – это совокупность таких составляющих, которые практически обуславливают весь спектр взаимоотношений человека с Богом и Бога с человеком. Так, например, со стороны человека глагол «хвалить» означает перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом независимо от утраты или приобретения, приводить доказательства своей причастности к Израилю, оставаться и не покидать назначенного Богом места в теле Христовом, быть верным своему изначальному призванию, смирять и порабощать себя перед волей Бога, изучать, испытывать и восполнять желания Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства в своей молитве своего упования на Бога. Исходя из данных характеристик, жертва хвалы, обращающая на себя благоволение Бога, может быть таковой только при одном условии, если мы позволим Богу научить нас своим уставам. Потому что никто из человеков сам по себе, силой своего интеллекта, не сможет быть наученным уставам Божиим. Псалом 118:171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Человек, не наученный уставам Божиим, не может произносить хвалу. Он может говорить «хвала», «слава» и так далее, но это будет не по уставу. Поэтому из этого стиха следует сделать вывод, что человек, не наученный Святым Духом, уставам Божиим, не может разуметь, в чем выражается хвала и в каком порядке ее следует приносить. А следовательно, такой человек не будет обладать властью входить в присутствие Бога, как ходатай интересов Бога, чтобы призывать Бога и поклоняться Богу. И разумеется, чтобы Святой Дух получил возможность научить нас уставам Божиим, в каком порядке следует приносить жертву хвалы, нам необходимо облечься в достоинство ученика, потому что надо научиться, чтобы учиться, надо быть учеником. И достоинство ученика обуславливается состоянием чистого и открытого сердца, приготовленного для слушания благовествуемого слова. посредством которого Святой Дух как раз и учит, какой должна быть жертва хвалы и в каком порядке ее следует приносить. Другими словами говоря, Бог будет учить, или Святой Дух будет учить нас через благовествуемое Слово. Реакция Бога на такую хвалу, которая соответствует требованиям Его уставов, немедленно обнаружится в том, что Он вспомнит обещание, данное нам, и избавит нас в день скорби. Нам следует хорошо усвоить, что когда мы даем обещания Богу и выполняем их, а именно в этом и состоит назначение жертвы хвалы, то есть с воздаянием наших обетов, то Бог вспоминает свои обещания, данные нам в Своем Завете, и таким образом получает возможность исполнять их. Когда же мы пускаем свои слова на ветер и не выполняем взятые на себя обязательства, то в момент бедствия Бог также не вспомнит о своих обещаниях, и мы не будем им услышаны. Книга пророка Осии 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Первое, что делает Бог при условии выполнения наших обязательств, которым мы присягнули в заключенном с Ним завете, от которого Он поставил себя в зависимость, Он вспоминает данное нам обещание и изглаживает в самом себе память в отношении наших грехов и беззаконий. Исаия 44:22. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Мы должны знать, что право на соработу в обретении благодати, изглаживающей наши грехи, дается только тем святым, которые проявляют послушание и пускают в оборот доверенное им Богом серебро искупления. Филиппийцам 2:12-13. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Приводите свое спасение до конца, завершите его. Если мы не завершим данное нам спасение, то есть мы его потеряем. Многие люди потеряют спасение, подаренное им, потому что они не совершили его, они не пустили его в оборот. Определяющим фактором того, что мы пустили данное нам серебро в оборот и таким образом возрастаем в вере, будет являться, как сказано в Откровении, наша способность побеждать клеветника в лице древнего змея. Сегодня немного верующих людей, которые могут на основании Писания утверждать, что они праведные. Я знаю много людей, которые говорят, что они праведные, но живут как сатана. Если человек праведный, то он будет творить правду. Для него будет Слово Божие высшим авторитетом. Он не будет исходить из своих чувств. Я чувствую, вот теперь я свободная или я свободен. А если ты поступаешь не по Писанию, и ты чувствуешь, что ты свободен, тогда что это за свобода? Человек нарушает Писание, нарушает заповеди Божии и чувствует радость, чувствует спасение и чувствует, что он оправдан. Как будто бы оправдание зиждется на чувствах, или свобода, которую мы призваны иметь, тоже зиждется на наших чувствах. Она зиждется на информации, исходящей из Слова Божия. Если мы не поступаем, как это Слово, и чувствуем свободу, это ложная свобода. Поэтому победить клеветника в лице древнего змея в Откровении написано, во-первых, кровью Агнца они победили его, во-вторых, словом свидетельства своего, в котором мы будем приводить доказательства, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. И в-третьих, потерей и отвержением своей души. Они, то есть, потеряли свою душу. И такой победой над клеветником, посягающим на наше оправдание, обретенное даром по благодати, через учение о воскресении, будет являться гарантия того, что наши имена не будут изглажены из книги жизни. Это говорит о том, что, несмотря на то, что Бог изгладил из книги жизни наши грехи, бросил в бездну забвения, но если мы не будем верны Ему, Он забудет, что Он изгладил, и бросит, наоборот, в бездну забвения то, что Он однажды бросил, и вспомнит нам все грехи. Написано, наши имена не будут изглажены из книги жизни. Давайте прочтем это место Писания, Откровение 3:5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим небесным и пред ангелами его». Представьте себе, что человек получил изглаживание грехов, имя было записано в книгу жизни, но он не проявил победы. Он нарушал Божий завет. Он не использовал учение о крови. Он не говорил в своих молитвах никогда, кем для него является Бог и что сделал Бог. Он не нес своего креста, не потерял своей души. И тогда в силу нарушенного им завета задействовать против древнего змея, во-первых, силу крови Христовой, которой мы искуплены от греха и смерти, во-вторых, силу своего свидетельства или силу своей веры, кем для нас является Бог во Христе Иисусе и кем мы являемся для Бога во Христе Иисусе. И в-третьих, силу, заключенную в потере своей души или же в отречении от суетной жизни, переданной нам от отцов, Бог поклялся изгладить в самом себе память о согрешивших. Исход 32:33, 32 глава, 33 стих. «Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». И как бы это ни было пугающе и трагично, исходя из многократных мест Писания, множества искупленных имен, вопреки их убежденности, будут изглажены из книги жизни. И в момент своего пришествия Бог не вспомнит о них за то, что они взяли на себя обязательство приносить плод святости и нарушили их. А плод святости как раз выражается в том, чтобы избегать и удаляться не только от греха, но и от людей, производящих разделение и соблазны. Потому что что такое освящение? Это отделение от греха и от беззаконников, от нечестивых людей. Римлянам 16, 17, 18. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных, производящих разделение». Разделение, то есть это слово означает разногласие, расхождение, раскол, разлад, распря, производящих разделение и соблазны. А слово «соблазн» означает преткновение, ловушка, капкан, петля, обида. Слово Божие говорит «уклоняйтесь от них», а эта фраза означает «оставляйте их, прекращайте с ними общение, избавляйтесь от них, вырывайте себя из почвы, в которой они растут, освобождайтесь от их влияния, исторгайте себя из пламени их разногласий, спасайтесь от возмездия им приготовленного». Таким образом, люди, производящие разделение и соблазны, это люди бесчинные, лживые и беззаконные, приписывающие свои пороки жертвам, которым они завидуют, выдающие ненависть за любовь, ложь за истину и истину за ложь. 2 Фессалоникийцам 3:6. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». Бесчинство – это отказ от достоинства ученика Господа. То есть ученик признает статус учителя. Бесчинный человек не признает этого статуса. Он критикует и оспаривает благовестие посланника Божия, оправдывая свое поведение личным откровением. 1 Коринфянам 15:33-34. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Люди, которые не разрывают отношения с беззаконными людьми, Павел говорит, что такие люди на самом деле не знают Бога, и что их личные откровения пришли от бесов. Худые сообщества, выдающие себя за благочестивых, это лукавые, вредные, преуспевающие во зле, пагубные, испорченные, развращенные. Вот что такое худые. Откровение 2:9. «Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а не таковы, но сборище сатанинское. Именно в отношении таких худых сообществ или таких сатанинских сборищ, открывших и установивших для себя новые стандарты в служении Богу, Иисус неоднократно говорил, Матфея 7, 21-23, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Обратите внимание, были результаты у этих людей. Результаты их молитв были налицо, были чудеса и знамения. А он говорит, а это не от меня, это не мой был источник. И Писание предвозвещает, что в последнее время будет очень великие знамения и чудеса, и их будет множество. И люди вместо того, чтобы следовать истине, будут следовать результатам. Ведь мы помолились, и был результат. Вы молились. И тот, кто молился, поступает ли он поистине, и вы поступаете ли вы поистине. То есть истина была отвергнута, она стала эксплуатироваться. Так и сатанисты получают, они тоже молятся и тоже исцеляют людей, и тоже производят чудеса и знамения. Ведь никто не поклонялся бы Ваалу, если бы там не было чудес и знамений, если бы они огонь с неба не низводили. Но пришел момент, когда они больше не могли этого делать в присутствии Ильи. На иврите глагол «вспомнить» в отношении «и вспомнил Бог» в формате жертвы хвалы, когда мы ее приносим, означает «услышать и ответить», «возобновить отношения с человеком», «восстановить репутацию человека», «заслонить человека собою», «признать за человеком право на наследие», «обратить внимание во благо человеку», «облечь человека в свое достоинство», привести для данного человека в исполнение то, что Бог ранее ему обещал. Содержание этих значений заключено в удивительном имени Бога Мешалахим, которое означает «Бог воздаст» или «Бог вспомнит». И чтобы сработать с именем Бога Мешалахим, заключенным в исполнительной силе глагола «вспомнил», мы остановились на рассматривании такого вопроса. Каким образом и на каких условиях посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таком судьбоносном для нас направлении, как учение о воскресении из мертвых? И чтобы наследовать и исследовать порядок, в котором функционирует высшая степень проявления силы Божией, заключенной в дисциплине воскресения, содержащейся в сокровищнице воспоминаний Бога, которые призваны привести нас к совершенству, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что или кого рассматривает Писание под высшей степенью проявления силы Божией в дисциплине воскресения? Во-вторых, какую роль призвана играть дисциплина воскресения в наших взаимоотношениях с Богом? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в дисциплине воскресения? И в-четвертых, по каким признакам следует определять, что мы соработаем с Богом именно в дисциплине воскресения, или же, что мы облечены в воскресение и представляем это воскресение. Исследуя вопрос первый, какие действия Писание имеет в виду и обуславливает под высшей степенью проявления силы Божией в дисциплине воскресения, мы отметили, что сама по себе дисциплина воскресения, как высшая степень проявления силы Божией, с одной стороны, многозначна, многогранно, многообразно и многофункционально. А с другой, высшая степень проявления силы Божией в дисциплине воскресения сфокусирована, сосредоточена и персонифицирована в лице Иисуса Христа. Вопрос второй, какие конкретные действия призваны выполнять дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу? Учитывая при этом, что рождение свыше или рождение от Бога, которое в Писании обуславливается в трех ипостасях, в трех степенях и в трех проявлениях – водою, духом и царством, как раз и является действием и результатом дисциплины воскресения. При этом следует напомнить, что царем в Боге невозможно стать посредством выполнения каких-либо условий. Им необходимо родиться, соработать с учением о воскресении. 1 Петра 1:3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости Своей, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Видите, человек рождается свыше через учение воскресения мертвых. Назначение дисциплины воскресения в отношениях с Богом призвано открывать нам путь к познанию Христа. Римлянам 1:4. «И открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». То есть никто не сможет познать Христа, Он открывается через воскресение из мертвых. Из имеющейся констатации следует, что путь в Царство Небесное, в лоно Небесного Отца, лежит через познание Иисуса Христа, в то время как путь к познанию Иисуса Христа лежит через следование учению о воскресении из мертвых. Само по себе, насколько нам известно, познание – это такое действие, в котором на определенных условиях доброхотно участвуют две суверенные стороны. И такое действие творит из двух цельных и суверенных сторон один дух, одну суть или одно целое, где четко и ясно прописаны роли обеих сторон. И основаны эти роли на клятвенном завете, союзе и взаимных обязательствах, содержащихся в брачном законодательстве. В определенном формате, в определенной степени, соответствующей мере нашей веры, мы уже рассмотрели семь назначений в познании Христа, в которых призвано участвовать и которые призвано производить дисциплина воскресения, а посему сразу обратимся к назначению восьмому. Дисциплина воскресения в познании Христа призвана приобретать благоволение пред очами Бога. Исход 33:12-13. Моисей сказал Господу: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих». Обратите внимание, благоволение, если я приобрел, то открой мне путь, чтобы я познал тебя, чтобы мне приобрести еще более высшую степень твоего благоволения. Поэтому, если мы увидели, то в этом месте приобретение благоволения Бога к Моисею является для Моисея главной целью. И для достижения этой цели ему необходимо познать Бога. Исходя же из Писания, путем Господним, ведущим к познанию Бога, является Сын Божий в своем учении о воскресении. Никто не может знать Отца, если этого не откроет Сын Божий. Он является путем. Он сказал: «Я есть им путь и истина и жизнь», путь к Отцу. Он не является целью, он является путем к цели. «Покажи нам Отца» – это главная цель, и будет это довольно для нас. Он говорит: «Я представляю Отца, я в Отце и Отец во мне». Евреям 10, 19-23. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу», то есть речь идет о новом и живом пути к Небесному Отцу, «открыв нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим», великий священник – это первосвященник, «да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Итак, новый живой путь во святилище – это и есть учение воскресения Иисуса Христа, как результат Его смерти. «И открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Таким образом, благоволение Бога к человеку является многоуровневым, а, следовательно, предполагает и многоуровневое познание Бога, предшествующего многоуровневому благоволению, которое связано с многоуровневым послушанием. Благоволение – это благодать, благорасположение, благосклонность, благожелательность, благодарность Бога, признательность Бога, благодарение, милость, милосердие, жалость, сострадание, сочувствие, преданность, верность, очарование, миловидность, элегантность и так далее. Вообще-то на практике данное слово в Писании является широким по своему значению, так как описывает правильные взаимоотношения, которые должны быть между людьми и между человеком и Богом, связанным друг с другом взаимным союзом или заветом. Другими словами говоря, чтобы познать Бога и обрести Его благоволение, необходимо в процессе познания Бога угодить Богу, то есть понравиться Ему. Приобрести благоволение – это значит угодить Ему, понравиться. А угодить Богу возможно только при соработе своей веры с верой Божией. Вера Божия – это Божье повеление, приказ. Вера от слышания Слова Божия, вера Божия. А наша вера – это послушание. То есть немедленное и неукоснительное выполнение того, что мы слышим. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Есть такая версия этого же стиха. «А без повиновения повелением Бога угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу был удостоверен в том, что Он изначально сущий и что Он ищущим Его воздает». Обратите внимание, Бог воздает тем, кто ищет Его, а не тем, кто ищет благословения, успеха, помазания и даров Святого Духа. Поэтому из данной конструкции следует, что откровение пути, ведущего к познанию Бога, обуславливается путем веры или же вероучением о воскресении Иисуса Христа, как написано. Евреям 11:24-29. «Верою Моисей, придя в возраст», верою Моисей, это значит, замените послушанием Слову Божьему, послушанием благовествуемому Слову. Он слышал это благовествуемое Слово от своей матери, которая воспитывала его, вскормила его грудью и была его воспитательницей. Она была приглашена на эту роль, потому что египетская царица не знала, что это мать Моисея. Ей нужна была просто кормилица. И сестра Моисея пришла и сказала ей, когда она взяла Моисея из воды, а он был младенец и нуждался в грудном молоке, а она сжалилась над ним, хотела спасти. И эта девочка подошла, старшая сестра этого младенца, и говорит: «Госпожа, я могу тебе привести женщину, у которой есть грудное молоко, чтобы она могла вскормить младенца, которого ты хочешь спасти». Она говорит: «Приведи, я тебе заплачу за это». Она привела свою мать. И тогда она говорит матери: «Я заплачу тебе хорошо, вскорми мне его и воспитай мне его». И так мать Моисея вместе с Моисеем попадает в дворец, то есть к фараону, и вскармливает его грудью, воспитывает. Он считается сыном дочери фараона, она его усыновляет, но воспитывает и вскармливает молоком его мать. И таким образом она внушает ему, кто он на самом деле. Верою, послушанием Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и делает выбор верою, послушанием, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Отказывается от трона, от положения египетского и принимает поношение, которое было на его народ. И написано: «Поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Далее верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Далее верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Далее верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Верою – это значит, он получал откровение и был послушен этим откровением. Он не пошел просто так через море. Он возопил к Богу, и Бог дал ему веру. Он сказал: «Что у тебя в руке? Это посох, мой посох. Ударь им по воде, и вода расступится, и пройдете». И вера что делает? Он ударяет по воде, воды расступаются, и он идет. Вера – это послушание Слову Божию. Когда люди говорят: «Я верю, я верю». Часто это бывает самовнушение, а не вера. Вера зиждется на откровении, вера Божия. Вы получаете откровение через благовествуемое слово или откровение через Слово Божие, и тогда вы слушаетесь этого откровения. Вот это и есть вера. Таким образом, процесс познания Бога – это определенные многоуровневые отношения между Богом и человеком и между человеком и Богом, в которых человек посредством своей веры, то есть посредством своего послушания, получает доступ входить в присутствие Господне. А Бог, в свою очередь, получает возможность и доступ входить и размещаться в сердце человека. Откровение 3:20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Причина, по которой многие, приходящие к Богу, не открывают двери сердца для Бога, состоит в том, что они не способны слышать стука Божьего в двери своего сердца. В то время как сама причина, по которой их сердечное ухо не способно слышать благовествуемое слово, через которое Бог стучит в двери их сердца, заключается в том, что они не приготовили своего сердца к слушанию благовествуемого слова. В этом и есть причина. Я не понимаю, что говорит пастор, потому что ты не приготовила своего сердца. Я хочу привести многоуровневое отношение благоволения Бога к человеку через одну интересную историю в книге «Есфирь». 2 глава, 15-17 стих. «Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царских жен. И приобрела Есфир расположение к себе в глазах всех видевших ее, и была взята Есфир к царю Артаксерксу в царский дом его в 10 месяце. И полюбил царь Есфир более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц». Обратите внимание, все девицы, которые входили к царю, приобретали благоволение, но Есфир приобрела больше всех. «И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицей на место Остень». Следует обратить внимание, что Гадасса, она же Есфир, первоначально нашла благоволение в очах царя в лице его слуг, когда стала участницей конкурса красоты. Есфирь 2.8. «Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда была взята и Есфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен». Обратите внимание, вначале человек приобретает благоволение у Бога в лице его слуг, которые призывают человека. Человек откликается. То есть, тогда был действительный конкурс красоты. Сегодня конкурс красоты заключается в том, когда человек откликается на то, чтобы быть участником восхищения, иначе начинает разрабатывать это учение и начинает готовить себя к восхищению. Когда восхищение, встреча с Богом становится его главной целью. Когда уходят все материальные вещи на задний план, он больше не стремится использовать истину для обогащение материального, а он стремится приготовить самого себя к встрече с Господом. Он верит в нее, он ожидает в нее, и он хочет заполучить какую-то гарантию. И действительно, мы знаем, что девиц было много в царстве Артаксеркса, но не всех выбрали. И всех их собрали в столичный город в одно место. Невеста Христа, здесь прообраз вот этой невесты, как будет собираться невеста из многих людей, обращенных к Богу. Потому что церковь – это верующие люди, а невеста – это избранные люди из этих верующих людей. Затем мы видим, она находит благоволение в очах царя в лице Гегая, стража царских жен. Она все еще не встречалась с царем, но с его слугами. Гегай – это прообраз Святого Духа. Она приобретает благоволение у Святого Духа. И не огорчайте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. И написано Есфирь 2.8, «И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней семь девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома». Обратите внимание, что делает благоволение Бога через Святой Дух, если человек приобретает это благоволение. То есть он переставляется по отношению к другим в лучшее место, семь девиц. Вы знаете, семь – это Божья полнота. Начинается проповедоваться совершенство, эталон совершенства, как быть совершенным. Вы немного сегодня найдете движений христианских, где бы проповедовалось целенаправленно, углубленно учение о том, как быть совершенными во Христе Иисусе. Что такое совершенство? Из чего оно состоит? Из каких характеристик? Как к нему прийти? Какую цену за него заплатить? Люди не все захватываются этим. Они говорят: «Да зачем мне это? Это цена очень большая. Я и так спасен. День простоять, до ночи продержаться и попаду вот в спасение. Не нужно там мне ничего особого, лишь бы спастись». Но есть люди, которые этим не удовлетворяются. Апостол Павел говорит: «Я хочу достигнуть вышнего звания и почести во Христе Иисусе». То есть быть совершенным. И, наконец, мы видим, Есфирь находит благоволение в очах самого царя, когда закончились ее приготовления и статус царицы. При этом следует обратить внимание, еще раз говорю, что все избранные девицы, участвующие в этом удивительном конкурсе красоты, также нашли благоволение в очах царя. Однако степень благоволения, которое приобрела Есфирь, отличалась от степени благоволения, которое приобрели остальные претендентки на благорасположение царя. 2 глава, 15-17 стих. «Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж жен. И приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех видевших ее. И полюбил царь Есфирь более всех жен. И она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Астинь». Видите, что происходит? Мы говорим о многоуровневом благоволении Бога, которое человек обретает через многоуровневое познание Бога. А познание Бога лежит через путь. «Господин, открой мне путь, чтобы я мог познать Тебя. А когда я познаю Тебя, чтобы мне найти благоволение Твое». Очень важно, чтобы христиане поняли, что благоволение Бога к человеку приходит не из-за того, что он обладает духовными дарованиями, не из-за того, что он материально успешен, а из-за того, что он ищет Бога и как он относится к тем, кого любит Бог, и как он относится к тем, кого ненавидит Бог. Потому что Есфирь возненавидела Амана, потому что Аман ненавидел на самом деле царя. Он хотел занять его место. Он ненавидел Есфирь, он ненавидел израильский народ. Он ненавидел народ Божий. Поэтому очень важно иметь правильное отношение к людям и к самому Богу. Мы должны относиться к людям так, как относится Бог. Мы должны любить тех людей, которых любит Бог, и ненавидеть тех людей, которых ненавидит Бог. Мы должны вращаться вокруг тех людей, вокруг которых вращается Бог. Есть люди, к которым Бог снисходит, а есть люди, к которым Бог совершенно не будет снисходить. Бог не сходит к нечестивым людям, которые добровольно отреклись и добровольно делают зло, добровольно используют друг друга для личных корыстных целей. В этом и заключается суть совершенства и суть поклонения Богу, познания Бога, когда человек при общении друг с другом ищет не своей выгоды, чтобы использовать ближнего, а выгоды ближнего. Он общается с ним и ищет, как бы сделать ему что-то такое, обогатить его чем-то, чтобы что-то ему дать. Он получает удовольствие не когда получает от человека, а когда дает что-то человеку. Бог тоже получает удовольствие, когда что-то может дать. Он ищет человека, который может что-то принять. И, разумеется, этот человек, который может принять что-то, он принимать, прежде чем что-то принимать, он должен что-то дать Богу. Он должен понравиться Богу тем, что он ищет Бога, а не то, что в кармане у Бога. Мы сейчас будем молиться, чтобы найти благоволение в очах Бога. Благоволение. И чтобы познать Господа. Потому что это познание многоуровневое. Чем глубже мы познаем Господа, тем более высокую степень благоволения мы приобретем. От этого будет зависеть наше настоящее и наше будущее. Бог желает избавить нас от проклятия, от болезней, от разрушения, от зависимости, страсти, похоти, греха. И Он может это сделать. Без Него мы ничего не можем сделать сами. Но вместе с Ним, Его силой, мы можем сделать очень многое. Поэтому мы сейчас склоним колено и будем молиться. И все желающие бросить вызов греху, бросить вызов болезни, проклятию, нищете, Бог будет на нашей стороне, Дух Святой здесь, чтобы совершить эту работу. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Мы ждем вас у алтаря. Садитесь, пожалуйста. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, то есть не ближнего, судит и испытывает о себя. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, испытывает ближнего, а не себя, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Именно поэтому, то есть оттого, многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, а не других, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Участвовать в этом великом таинстве, о котором Христос сказал: «Кто не будет есть тело Моего и пить крови Моей, не будет иметь в себе жизни, а, следовательно, не сможет спастись, получил спасение, но не ест и не пьет, умрет от голода», то есть от жизни Божией, не будет жизни Божией и умрет. Он начнет жить своей собственной жизнью, но не жизнью Бога. Это очень важно, чтобы не судить другого, понимая, что такое достойно. Потому что, говорит, не рассуждая. Дети не умеют рассуждать. Дети не судят других. Здесь же рассуждать означает не судить о других. Дети не судят о поступках своих родителей, имеется в виду младенец. Он не судит, и вы можете говорить на его родителей все, что угодно, его слух закрыт. Он только различает своих родителей по запаху и по тембру голоса. И поэтому говорите все, что угодно, его слух закрыт. Вот это и есть достоинство, умение рассуждать. Здесь показывается, как рассуждать. Дети всегда достойны. И Писание говорит: если мы не умалимся, как дети, мы не увидим Царство Небесного и не войдем в Него. Поэтому дети первые имеют полное право участвовать в этом таинстве. Когда падала манна, прообраз хлеба, Иисус сказал: «Вот истинный хлеб, который я дам миру, это я сам, я отдам тело мое». Манна была прообразом. Кто же мог есть манну? Написано: все, принадлежащие к народу израильскому. И дети все могли есть ее и ели, потому что если бы детям не давали манну, они бы умерли в пустыне. Они остались живы благодаря тому, что им давали то, чем питались сами. А сегодня, к стыду нашему, к сожалению нашему, есть такие движения христианские, где детям запрещают и говорят, а они не умеют рассуждать. А Писание говорит, вот если вы не будете как дети, тогда вы будете недостойны участвовать. Дети – это эталон, на который мы должны смотреть, чтобы достойно участвовать. Я попрошу всех встать. Мы сейчас будем молиться об опреснике. Участвовать в этом таинстве могут все принявшие Иисуса Христа и заключившие с Ним завет крещением водою, не имеющие в себе обиды, простившие обидчиков, не имеющие тайного греха, исповедавшие его, не находящиеся на замечании отлучении. И тогда, независимо, гости ли или кто, вы можете участвовать. Итак, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело в предмете этого опреснока, когда он пойдет по рядам народа Твоего, и святые будут прикасаться и есть от него. Да будут они благословены пред лицом Твоим, и да получат они Твою жизнь, и да будут избавлены от зависимости греха и от болезней своих и немощей своих. Благодарим Тебя за Твое ломимое тело, в котором Ты взял на Себя наши болезни, наши немощи и наш грех, чтобы мы могли жить. Когда мы будем вкушать, да произойдет обмен судьбами, наша судьба да ляжет на Твои рамена, а Твоя судьба да войдет в нас и станет нашим наследием. Благодарим Тебя за эту часть, за эту привилегию и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает, каждый преломляет сам. Знак смирения, признание того, что мы своими грехами сокрушили его тело, раздирали его тело. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Исаия 53 глава. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши. И поэтому нам нет никакой необходимости носить язвы за свои грехи. И мучим за беззаконие наши. Нет никакой необходимости мучиться за беззаконие свои. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. В оригинале наказание мира означает умиротворение было на нем. Это при условии, когда мы вкушаем достойно, происходит обмен судьбами. Бог верен своему слову, зависит от своего слова, и исполняет свое слово, и ничто не может помешать ему не исполнить его. Поэтому, если мы верно принимаем, то обязательно будет результат. Рано или поздно он произойдет. Потому что мы принимаем в семени веру, и она должна возрасти в нас. Иногда люди думают, вот сразу, раз и все. Возможно, у кого-то, как исключение из правила, что-то произойдет сразу. Но вообще-то это процесс, это рост. И однажды Господь покажет разницу между тем, кто служит Ему, и между тем, кто бросает Его заповеди за хребет и служит так, как Ему нравится, как Он понимает. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставлении многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем прикасаться и пить из нее, да получим мы благословение пред лицом Твоим и да обретем благоволение в очах Твоих. Да будет это жизнью для наших тел, да будет это свободой от зависимости, болезни и греха. Благодарим Тебя и преклоняемся пред чашею Нового Завета, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благодарю вас, садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, поднимается. И так же, как мы служили друг другу в преломлении хлеба, будем служить друг другу, так же и в чаше. Чаша – это Христос, одна на все века, на все поколения, из которой мы пьем. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Псалом 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет». И во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Псалом 17. Он был учрежден Давидом и пелся первым во время пасхальной вечери. Этот псалом излился из его сердца, когда Бог избавил его от всех врагов, а также от руки Саула. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Это действительно эталон молитвы, когда человек встает и говорит, кем для него является Бог. Хвала, подобающая Богу, кем для меня является Бог и что сделал для меня Бог. И только потом начнет говорить о своих нуждах. Он начинает не с того, в чем он нуждается, а с того, кем для него является Бог. В этом наши нужды будут удовлетворены – когда мы будем в молитве провозглашать: «Боже, Ты мое исцеление! Боже, Ты моя свобода! Ты мое прибежище! Ты моя твердыня!» Начните говорить, и у вас начнет приходить в сердце то, что вы слышали, кем для вас является Бог. Потому что Дух Святой начинает работать в направлении ваших исповеданий, кем для вас является Бог. И тогда исцеление ваше быстро возрастет. Если кого-то нечаянно прошли, встаньте, чтобы можно было подойти к вам. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.